Православие превозносилось младшими славянофилами не по существу своего религиозно-этического содержания, а лишь как признак или примета народности. Поклонение народным началам было сведено к национализму, то есть к воинствующему и агрессивному воззрению, выводящему высшее предназначение и особые преимущества русского народа из одного лишь факта огромной силы русского государства. Восхваление государства опиралось уже не на исторические воспоминания о тех временах, когда московская монархия, боровшаяся с центробежными силами феодального боярства, была прогрессивным явлением и пользовалась поддержкой демократических масс, но на угодливость по отношению к реакционному самодержавию Александра III. Перерожденное славянофильство было терпимо в правительственных кругах и получила поддержку со стороны официальной и близкой к ней печати. Установили связь и своего рода содружество между славянофилами и прямыми идеологами и вдохновителями правительственной реакции вроде Каткова. Соловьев не только не остался равнодушным свидетелем этого процесса перерождения славянофильства, но оказался вскоре одним из наиболее энергичных и сильных критиков славянофильства в этой его последней стадии развития. В ряде статей, блестящих по силе аргументации, по воодушевлению, по логике и литературным достоинствам, Соловьев выступил против схемы культурно-исторических типов Данилевского, который, заимствовав некоторые идеи второстепенного, реакционного, немецкого историка Рюкерта, развил, опираясь на аналогии зоологической классификации, теорию особого исторического назначения России, выведенную из особенностей культурно-исторического типа, к какому, в отличие от народов Западной Европы, будто бы принадлежит русский народ. Статьи Соловьева против философской исторической концепции Данилевского вызвали ответные статьи со стороны Страхова и других славянофилов. Завязалась полемика, все более обострявшаяся по тону и больше выявлявшая серьезность разногласий между Соловьевым и младшим славянофильством. Впоследствии Соловьев напечатал свои полемические статьи, посвященные славянофильству и национальной проблеме, отдельным изданием в книге «Национальный вопрос в России». Несмотря на значительное место, какое в этой книге уделялось религиозному аспекту национального вопроса, книга Соловьева до сих пор остается одним из самых замечательных произведений, направленных против национализма, националистического шовинизма и националистической нетерпимости. При истинном патриотизме, как его понимал Соловьев, служение своему народу есть вместе с тем и служение человечеству, хотя бы об этом последнем мы и не имели никакого ясного представления. Но когда под тем предлогом, что человечество есть лишь отвлеченные понятия, начинают поднимать в своем народе его зоологическую сторону, возбуждать его зверские инстинкты, укреплять в нем звериный образ, то кого же и что мы тут любим, кому и чему этим служим? Соловьев решительно отклонял не раз направлявшиеся против него обвинения в ренегатстве, в измене делу и учению славянофильства, к кругу которого его причисляли еще в начале 80-х годов. «Где, — спрашивал Соловьев, — находится ныне тот славянофильский лагерь, в котором я мог и должен был остаться? Кто его представители? Что и где они проповедуют?» Достаточно, — доказывал Соловьев, — поставить этот вопрос, — чтобы сейчас же увидеть, что славянофильство в настоящее время не есть реальная величина. При всем различии своих тенденций от крепостнической до народнической и от скрежещущего мракобесия до бесшабашного зубоскальства, органы этой, псевдопатриотической, националистической, примечание Асмуса, печати, держится одного общего начала, стихийного и безыдейного национализма, который они принимают или выдают за истинный русский патриотизм. Все они сходятся также и в наиболее ярком применении этого псевдонационального начала в антисемитизме. Именно подлинная любовь к русскому народу и к русскому государству, подлинная тревога и забота об их будущем казались Соловьеву несовместимыми с антисемитизмом. Усиленное возбуждение племенной и религиозной вражды, как указывал Соловьев, в корне развращает общество и может привести к нравственному одичанию, особенно при ныне уже заметном упадке гуманных идей и при слабости юридического начала в нашей жизни. Вот почему уже из одного чувства национального самосохранения следовало бы решительно осудить антисемитическое движение не только как безнравственное по существу, но и как крайне опасное для будущности России. Антисемитизм был в глазах Соловьева одним из тягчайших грехов русского реакционного национализма, но далеко не главнейшим. Не менее отрицательным было отношение Соловьева к националистической китайщине, к национальному самодовольству и самопревознесению, к высокомерному третированию культурных достижений других народов. Недостатком этим в полной мере страдали впавшие в национализм славянофилы младшего поколения. Возражая им, Соловьев пояснял, что в славянофильских теориях мы имеем дело не с национальностью, а с национализмом. Если национальность есть факт, который никем не игнорируется, то и национализм, по слову Соловьева, тоже факт на манер чумы или сифилиса. Смертоносность сего факта особенно стала чувствительна в настоящее время, и противодействие ему вполне своевременно и уместно. Национализм славянофилов таил в себе противоречие между восхвалением народности и подспудным барством, высокомерным отношением к теоретически превозносимому народу. Одним из самых явных его обнаружений Соловьев считал излюбленную славянофилами мысль, будто русский народ не способен к государственно-политической деятельности и потому всецело предоставил эту деятельность правительству, не нуждаясь ни в каких политических правах и не требуя их для себя. Приведя с негодованием ряд цитат из славянофильской Руси, утверждавшей, будто русский народ есть народ негосударственный, то есть не стремящийся к государственной власти, не желающий для себя политических прав, не имеющий в себе даже зародыша народного властолюбия и, будто не имея в себе политического элемента, он отделил государство от себя и государствовать не хочет, предоставляет правительству неограниченную власть государственную. Соловьев вразрез со всеми этими утверждениями доказывал, ссылаясь на опыт всей русской истории, что русский народ с самого начала русского государства нисколько не отказался от деятельного участия в политической жизни. Проповедь аполитизма для русского народа Соловьев отвергал как реакционную утопию, неверную по существу и не соответствующую ни характеру, ни достоинству русского народа. Безоговорочно отрицая Запад, но в то же время страдая от общественно-политических зол русской жизни, славянофилы, по наблюдению Соловьева, не замечали, что их борьба против этих зол могла приобрести положительное значение только при условии, если бы она велась средствами, выработанными историческим развитием европейского общества, развитием политических форм его жизни, его культуры, Сами славянофилы, — писал Соловьев, — могли бороться против нашей общественной неправды единственно только в качестве европейцев, ибо только в общей сокровищнице европейских идей могли они найти мотивы и оправдание для этой борьбы. Воззрения эти Соловьев излагал воодушевленно, с полной уверенностью в их истинности, и защищал с большим полемическим искусством и остроумием. При этом Соловьев во всех литературных спорах стремился излагать свою точку зрения исключительно как свое личное убеждение, опирающееся на общие нормы логики, разума и справедливости, а не как позицию той или иной литературной, философской или общественной группы. Однако, независимо от сознания и от желаний самого Соловьева, который не чувствовал себя ни славянофилом, ни западником, ни консерватором, ни либералом, реальные условия общественно-политической борьбы и само содержание отстаивавшихся им идей превращало каждое его выступление в выступление, имевшее вполне определенное общественно-политическое значение. То самое течение мысли, которое отдалило его от идейных друзей его юности, славянофилов, приближало его к противоположному берегу, западничеству. Та самая защита свободы религиозных и философских убеждений, критика политической реакции и идейного обскурантизма, которую Соловьев ввел во имя высших философских начал разума и справедливости, сближала его со многими представителями тогдашнего либерализма. Начав свою философскую и философско-публицистическую деятельность как сотрудник православного обозрения и Катковского русского вестника, Соловьев спустя несколько лет борьбы становится сотрудником либеральных вестника Европы и недели. Переход этот из журналов одного направления в журналы другого отнюдь не означал, впрочем, полного согласия Соловьева с программами и воззрениями партий, в ряды которых его ставила логика собственной его деятельности и борьбы. В сущности, ни один из боровшихся в то время лагерей не считал его целиком своим. В нем в лучшем случае видели попутчика, на которого всегда следует поглядывать с опаской и от которого всегда можно было ожидать какой-либо неожиданности, какого-нибудь заявления или поступка, не согласного с коренными воззрениями группы, в рядах которой он стоял и за дело которой он будто бы боролся. Для славянофилов он был изменником и перебежчиком в лагерь западников, для консерваторов — вредным либералом, и даже более чем либералом, профессором, публично защищавшим убийц Александра II, принципиальным защитником свободы слова и мысли, для церковников, перебежчиком в католицизм, хулителем уклада русской церковной жизни, соблазнительным проповедником унии. Для западников и либералов он был мистиком, подчинявшим дело политического преобразования общества несбыточной и ненужной мечте о его религиозном переустройстве и обновлении, сентиментальным поклонником рыцарских качеств Николая I, поэтом, воспевшим в умиленных стихах чудесное спасение царской семьи при крушении в Борках и так далее. Толстовцы видели в нем союзника православной церкви по критике толстовства, церковники союзника Толстого в проповеди религиозного свободомыслия и рационализма. Годы напряженной публицистической борьбы одновременно закалили нравственный характер Соловьева, еще более развили в нем общественную отзывчивость и породили усталость, разочарование, сознание отдаленности той цели, которая казалась гораздо более близкой в начале пути. Зло, против которого так убежденно и бескорыстно сражался Соловьев, не поддавалось воздействию одной лишь философской и религиозно-моральной проповеди. Чем более сильные удары наносила ему негодующая и уверенная в своей правоте мысль, тем более очевидной и вызывающей становилась его физическая сила, его власть над действительной жизнью общества. По мере того, как осуществление этических и общественных идеалов, опиравшихся на одну лишь религиозно-философскую мысль, отодвигалось все дальше и дальше, в Соловьеве просыпалось стремление к возобновлению научно-философской работы, ослабленной в период обостренной публицистической деятельности. В 1891 году Соловьев становится редактором философского отдела в Большом энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона. А с открытием в Петербурге философского общества выступает в нем с рядом докладов об этике Платона, о Протагоре, об Огюсте Конте и о писателях Лермонтове и Белинском. В энциклопедии Брокгауза Соловьев участвовал не только как редактор отдела философии, но и как автор ряда крупных статей о Канте, об Огюсте Конте, о Гегеле и других. С 1895 года научно-философская деятельность Соловьева заметно усиливается. В это время он, помимо работы в словаре, трудится над переводом диалогов Платона, разрабатывает некоторые историко-философские проблемы и гипотезы, относящиеся к платоновскому вопросу, и приступает к систематической разработке своей философии. Первым из ряда задуманных Соловьевым философских трактатов, в которых должна была быть изложена вся его система, явился трактат по этике «Оправдание добра». За ним должны были последовать сочинения, излагающие метафизику, то есть учение о бытии, теорию познания и эстетику. Однако закончить эти работы Соловьеву не удалось. Кроме нескольких статей по эстетике, он успел опубликовать только 3 статьи по теоретической философии, представлявшие введение в уже обдуманную им, но оставшуюся неизложенной гносеологию. В разгаре всех этих работ Соловьев умер 30 июля 1900 года. Смерть его в расцвете умственных сил, неожиданная для русского общества, не была неожиданной для тех, кто близко знал его. Внезапно разразившаяся болезнь скосила организм в корень, подорванный огромной напряженной работой и неустроенным образом жизни. Соловьев умер в возрасте всего 47 лет. От него осталось, кроме трудов по церковным вопросам, изданных за границей на французском языке, собрание сочинений в 10 томах. Вышло в 2 изданиях, 3 тома переписки и том стихотворений. Последние десятилетия своей деятельности Соловьев оказывал уже заметное влияние на философскую мысль русского идеализма 90-х годов. Непосредственно это влияние в наибольшей степени испытали его друзья Лопатин и князь Трубецкой. Спустя 10 лет после смерти Соловьева круг почитателей и последователей Соловьева чрезвычайно расширился. В него входили, кроме символистов, Блока, Андрея Белого, Вячеслава Иванова и других, последователи из среды философских деятелей Московского университета: Лопатин, князь Трубецкой, Владимир Эрн, а также определенная часть представителей религиозной, православной и внеправославной мысли. Асмус.